Рэбе предложил те же вопросы, которые мы с точки зрения раскрытой Торы разбирали выше, прояснить с точки зрения внутренней Торы, ну, с очевидным углублением в эти вопросы. Для этого мы проговорили, но опять же на новом уровне, уже известную нам идею о том, что работа Яйцоя, внесение из одного вида удела в другие, из частных владений в общественные, из общественных в частные и так далее, является ключевой работой, ключевой млохой. Более того, здесь Рэбе дал понимание вот этой вот роли Яйцоя, как корня, из которого произрастают все работы вообще. И овейс, и толдейс, и даже запреты медрабона, что они все произрастают из работы Яйцоя. Каким образом? Из идеи Яйцоя. Весь мир в реальности представляет собой единоличные владения. Это выражается соблюдением заповеди субботы, следовательно, нарушение заповеди субботы, любой из заповедей, вне зависимости от того, совершение любой запрещенной в субботу работы, не обязательно Яйцоя, является вынесением из частных владений в общественные, то есть вот нарушением подобного положения вещей. И отсюда работа Яйцоя представляет собой работу ключевую. Действие Яйцоя – это вот противоположность самой идеи субботы, самого существа идеи субботы. И теперь на странице самых бейс, 62-й странице, мы начинаем с пункта «Вов». «Вейней кол иньоны абрия нехлоким легимл сугим клалим, а нермозим бегимл суги аршуис де шабас». И вот все моменты творения, все, что в творении есть, мы можем разделить на три общие группы, которые будут соответствовать трем основным, вернее, я от себя добавил, трем видам уделов шабас, алев. «Суг шалиньоны к душе», то, что относится к области святости. Это те виды существования, наша работа, наша деятельность, по совершенствованию которых, там, не знаю, по взаимоотношениям вообще с которыми, сводится к «ваасе тоев», к тому, о чем в Дилем говорится, «делай добро». Помните, «отклонись от добра», уже цитировали, по-моему, в прошлом Адране, «отклонись от зла, делай добро, стремись к миру и преследуй его». Так вот, это «делай добро». Ну, нетрудно сообразить на основе говорившегося в предыдущем уроке, что это «шуза йохит». Это соответствует частным владениям, владениям единственного. То есть, если говорить дословно «шуза йохит», какого единственного? То есть, владением Всевышнего. То есть, это та зона мира, скажем, в которой раскрыта единственность Всевышнего, в которой раскрыта его власть, его контроль за происходящим и так далее. Это вот его владение. Бейс. Второй тип. Сук шелиньон и ра удворим аасурим тури де перуда. Это зло, различные вещи запрещенные. То есть мир в том ключе, в котором он называется разделенными горами. Эта метафора звучала у нас тоже уже в предшествующих адроне. На равнине, суть метафоры, на равнине человек видит все, что вокруг него происходит, видит далеко, понимает, куда двигаться, там, скажем, если он стремится к некоторой цели. А в гористой местности он видит только вот вплоть до ближайшей горы, а если гор много и рельеф местности вот такой вот совсем искривленный, то, в общем, можно и заблудиться, и заплутать, то есть ему видно достаточно, обзор его очень мал. И мироздание в том смысле, в котором оно переполнено клипой, с моментами, которые скрывают божественность, вот это аналогия такого положения вещей, когда человек там не видит дальше собственного носа. То есть, будучи окруженным клипой со всех сторон, человек зачастую недопонимает истинного положения вещей, не видит, не ощущает, что весь мир принадлежит Всевышнему, что он является частными владениями. Шойфина авейда бахэму бедерах сур миро. Значит, с этими моментами, как взаимодействует человек, он, наоборот, работает с ними в жанре сур миро. Отвратись от зла. То есть, в основном, он от них убегает, как бы. Должен от них отдалиться, дистанцироваться. И, опять же, нетрудно догадаться, что это соответствует в субботних удела харшуза рабим, общественным владением, гэпэ харшуза юхет, противоположности частных владений. То есть это вот место, где скрыта власть единого, власть единственного, власть Всевышнего скрыта. Вот это такое пространство, где вроде бы есть много хозяев. И, наконец, третья группа, гимал сук шалиньон и решус, шехэм мимуца бен митсвэл и исур. Подобно тому, как в области выполнения заповедей мы с вами зачастую обсуждаем применительно к тому, как заповеди соотносятся с мирозданием, обсуждаем вот наличие третьей группы, которая лежит между заповеданным и разрешенным, то есть между однозначно святым и однозначно запрещенным, однозначно не святым, противопоставленной святости, стороной противопоставленной святости, ситра ахура. Эти два момента разделяет некая зона разрешенного, иньон и решус, то есть те вещи, с которыми, в отношении которых вроде бы как Тора не дает однозначных указаний, стремиться к ним или бежать от них. На самом деле эта зона очень такая опасная и противоречивая. Ну, многократно мы с вами говорили, что ситра дигдуша и ситра ахора, само название «сторона святости» и «сторона противопоставленная святости», противоположная, другая сторона, дословно ситра ахора, другая сторона. Вот сама эта конструкция указывает на то, что между стороной святости и стороной другой ничего нет, двухмерная схема. То есть, строго говоря, все, что не относится к стороне святости, все относится к другой стороне, вне зависимости от того, запрещено это Торой или разрешено. И вот наши рассуждения относительно того, что все разрешенное, что то, что разрешено, не нужно. Помните, там известное высказывание Алтер Ребе. То есть, разрешенное на самом деле это тоже клипа. Только клипа с Нойга, такая светящаяся клипа, с которой... Вот как раз нам и надлежит работать, перебирая ее и таким образом спроваживая ее в сторону святости, сдвигая ее в сторону святости. Но, тем не менее, вот есть такая зона, решус, которую, разумеется, можно выделить как отдельный удел, наверное, да, вот в этой схеме. Это посредническое звено, как здесь Рэбе называет его, мимуца, между заповедью и запрещенным, между заповедным и запрещенным. И работа с этой областью, то есть в первой области мы работаем асейтов, делай добро, позитив, мы к этой области стремимся, к единоличным, к частным владениям, в кавычках. Вторая зона, там тоже все достаточно однозначно, сур миро, отклонись от зла, то есть мы из нее пытаемся убежать, мы из нее устраняемся, пытаемся туда вот не подходить даже близко. А вот с этой зоной разрешенного, с ней можно работать двумя способами. Алиф, кадеш ацмих об мутер лох. Мудрецы сформулировали образ нашей работы с разрешенным как «освящай себя в дозволенном тебе». То есть мы с ней, да, должны работать. Нейтральность здесь такая, ну вот, собственно, вот часто только что и отметили, нейтральность здесь достаточно кажущаяся. То есть это, наоборот, основная зона работы. Вот это самая важная, наверное, зона работы, ну, в определенном, во всяком случае, контексте. Работа здесь должна происходить образом освящения себя в дозволенном тебе. Ты обязан освящать себя в дозволенном тебе. Бейс лаалуисом валаасуисом гдуша алидей колмаасеху лэшэм шумай вхолдрэхэхудэйу. Второе. Поднимать эти области в святость образом «все деяния твои во имя, пусть будут во имя небес, и бихолдер хэхудаеву, всеми путями своими познай его». Целесообразность такого деления на две части «кадеш ацмехом мутерлох», если я правильно понимаю, деление строится на том, что первое – это работа с собой, а второе – это работа с теми участками мироздания, деталями мироздания, которые вот относятся к области разрешенного. Я здесь пока не понимаю, ну, может быть, это никак и не проявится, посмотрим дальше. Ну, во всяком случае, это для меня такой вот сейчас смутный вопрос. «Ведугмосен беаршу бершуис, беаршуис де шабес, хоцар шибой кам да йорим, оймавой кармелес векадойме». И подобие этому в области ршуис, в области вот владений, типов владений в шабес, это двор, или проход, Помните, в начале, во вводной части урока мы говорили о том, как был устроен некогда еврейский двор, еврейский город. И говорили там о том, что вот конструкция еврейского города подразумевала, что у большинства домов есть внутренние дворы, в которых есть несколько хозяев, к которым относятся разные части этих дворов. Ну, вот такого рода ситуация, когда это вроде еврейский двор, с другой стороны, тут нет ситуации Иршуза Йохет покамест. То есть, для того, чтобы привести эту ситуацию, привести этот двор к существованию типа Иршуза Йохет, для этого необходимо произвести какие-то дополнительные действия. Те области мироздания, которые относятся к области Рышус разрешенного, они представляют собой некое подобие двора, у которого есть несколько хозяев, прохода между домами, там, у которого есть несколько хозяев, там, или которые надо оградить немножко, чтобы превратить его в Рышус Айохет, объединить его там с остальной конструкцией. Кармелис, то есть то пространство, которое представляет собой и не Иршуза Йохет, и не Иршуза Рабим, но при этом оно не очевидно, но при этом, то есть представляет собой птор по существу. Владение, не относящееся ни к Иршуза Йохет, ни к Иршуза Рабим, но при этом мудрецы наложили на него хумрейс, определенные устражения, характерные для Иршуза Рабим, скажем. И подобное этому. Шехем Иршус Мимуцис, бен Иршуза Йохет, Иршуза Рабим. То есть, почему Рэбе объясняет, почему он считает, что данные виды владений, они соответствуют области разрешенного, потому что как разрешенное является промежуточным звеном между заповеданным и запрещенным, примерно, то есть, единоличными владениями в нашей метафоре большой, и частными владениями, и общественными владениями. Подобно этому, то, что мы сейчас назвали, вот этот двор там с большим количеством хозяев, кармелис, представляют собой тоже промежуточное как бы звено между частными и общественными владениями. «Вали де эйру в хацерис вешитуфим авойс векаюйцу базен асэсэр шуза йохи». И вот благодаря произведению эйрува, то, что мы опять же проговаривали во вступительной части к занятию, за счет того, что жители данного двора, скажем, осуществляют эйрув, то есть смешивают свои владения, дословно, эйрув от слова леарев, от слова смешивать, смешивают свои владения воедино, это место становится из такого промежуточного, как бы оно сдвигается в сторону Иршуза Йохет. Ну, метафора понятна. То есть, это как клипас нойга, которую реализовали служение, и вот она сдвигается в сторону святости. Такой двор, или проход, там, проход между домами, там, тропинка, которую, опять же, те люди, которые ей пользуются, которые относятся там внутри дачного кооператива, вот они совершили эйрув, и этот проход, он тоже стал частью их общего имущества, скажем, ну, как будто бы частью, как будто бы объединил их дворы там вместе и так далее, ну, подобное этому. Благодаря этому данная территория становится единоличными владениями. В Алпизе Муван, Шейрува и Тхуми, да, кстати, обратим внимание, что Иршуза Йохет и Иршуза Рабим, они являются Иршуза Йохет и Иршуза Рабим без дополнительных усилий. То есть, когда мы говорим Иршуза Йохет и Иршуза Рабим, то мы имеем в виду то, что уже является Иршуза Йохет и Иршуза Рабим. Примерно то же самое в области святости и нечистоты. Ну, есть какие-то виды существования, которые относятся к области святости, к которой мы должны стремиться. Вот этот Иршуза Йохет природный. Есть Иршуза Рабим, те виды существования, которые относятся к области нечистоты, от которых мы должны дистанцироваться, это уже данность. Работа, собственно, вот это вот изменение, трансформация, если мы говорим о трансформации, о нашем влиянии на мир, производится именно в области того, что движется, того, что может быть сдвинуто куда-то. Где мы можем преобразование совершить? Вот именно в той области, где нам предоставлены инструменты для позитивного влияния на действительность. В обычной работе, скажем, мы съедаем кусок пищи, кошерный, мы специально выбираем кошерный кусок пищи, то есть кошерный, значит, относящийся к области разрешенного, потому что мне не заповедано его есть в будний день, во всяком случае, мне не заповедано есть, и тем более не заповедано съесть именно этот кусок, там, мяса, картошки, не знаю чего, и съедая его с намерением получить из этого куска пищи силы для изучения Торы и выполнения заповедей, и действительно вовлекая эти силы в изучение Торы и выполнение заповедей, я этот фрагмент материальности, кусок мяса, кусок картошки и так далее, я его сдвигаю в сторону святости, я его реализую. То есть вот это и есть, собственно, работа переборки в самом таком хрестоматийном виде. Примерно так же здесь. У нас есть ршуис в нашей метафоре вот этой большой, у нас есть ршуис, которые представляют собой данность, то есть есть ршу за йохит, есть ршу за раби, ршу за йохит, наступила суббота, ршу за йохит, это ршу за йохит, ршу за рабим, это ршу за рабим. Тут нам, в общем, нечего делать, нам только надо выработать свое правильно обращаться с этими ршуйот, представлять себе, что можно откуда выносить, куда нельзя заносить там и так далее. То есть, вот как нам себя вести. А есть те ршуйот, с которыми мы можем поработать. Можем поработать, можем не поработать. То есть, предположим, помните, там выше мы приводили мишну относительно того, что... Вернее, не мишну, высказывание мудрецов. Относительно того, что если есть возможность обустроить Иеруф, то его надо обязательно сделать. В этом есть определенная обязанность, потому что если мы его не делаем, то мы таким образом себя ограничиваем в области наслаждения субботой, в области нормальности жизни в субботу, скажем, и это неправильно. Но, тем не менее, скажем, если такой возможности нет, не знаю, люди поссорились друг с другом, вообще не разговаривают, и вот, ну, не складывают там, или какие-то, что-то, другая какая-то техническая проблема, ну, значит, не сделали, там, не успели, забыли. Не как-то вовремя не сообразили, не подготовили необходимое, не сделали Ируа. То есть, бывает такое. Есть, короче говоря, выбор. Можно сделать, можно не сделать Ируф, разумеется. Да даже и специально не сделали, нарушая этим, на самом деле, вот указания мудрецов, которые мы сейчас процитировали. Но, тем не менее, вот не сделали. То есть, здесь есть выбор. Можно сделать, можно не сделать. Так вот, если сделать, то да, вот мы подвинем это место из области, как бы, ну, на самом деле, не вполне общественных, но все-таки не, таких вот неправильных для субботы владений, не совсем частных владений, сдвинем эту область в сторону частных владений за счет своей работы, за счет действия совершения Ирува, скажем. «Валпизе муван шейрувит хумин вейрувит хацейрес никуда синьоном ахазги». И отсюда понятно, что Эйрув, и причем Эйрув, разного рода, да, кстати, мы вот не упоминали Иру Витхумен, но, собственно, они здесь не звучали, то есть мы здесь рассуждали о Тхуме, но не рассуждали про Иру Витхумен, не проговаривали эту тему. Давайте в двух словах. Бывает такое, что человеку приходится пойти на расстояние, значит, ну, куда-то за Тхум. Какая-то у него там есть нужда. Неважно какая, технически сложилось так, что ему в субботу надо выйти, на расстояние, выйти из города на расстояние больше, чем километр, 2000 ама. Каким образом ему поступить так, чтобы не нарушить запрета? Для этого есть определенная технология. Вот мудрецы выработали определенную технологию. Если человек до наступления субботы, там, ну, достаточно тоже такой развернутый хитрый регламент есть, как, там можно по-разному это обеспечить. Короче говоря, если он обеспечил себе на границе Тхума место, как будто бы место обитания, отнес туда, скажем, трапезу, вот там оставил себе там корзинку с едой, необходимую для справления от субботней трапезы, то тогда он как будто бы приобрел там себе субботний отдых, как будто бы это место его субботнего отдыха, и оттуда он вправе двигаться на 2000 ама за Тхум, то есть еще 2000 ама, если он на границе Тхума, там в определенном месте оставил себе корзинку с едой, там произвел определенную, первая процедура, совершил определенную процедуру, оговоренную устной Торой, вот Эруф Тхумен, собственно, то тогда он ограничен не 2000 ама от границы города, а, ну, получается, 4, да, еще на 2000 ама дальше. Это называется Эруф Тхумен. Так вот, получается, что Эрув и Хацеверес, то есть вот эта вот процедура смешения, вернее, даже первый называет он Эрув и Тхумен, Эруф Тхумен и Эрув и Хацеверес, процедура вот такого смешения, то есть присоединения к пространству города дополнительного радиуса, как бы, и присоединения, воссоединения разных частей двора, которые относятся к разным хозяевам. Основная их идея – это «Агдолоца шус ветхум аиша исраилир шус дикдуша». Это расширение области святости. То есть в рамках нашей метафоры вот этой, с точки зрения которой мы понимаем все мироздание как вот какую-то там совокупность рашиот, в чем заключается идея Эйрова? Это по существу распространение Ршуза Йохит на все больше и больше области. На те области, где Ршуза Йохит не было исходно. Распространение области святости на область несвятости. Распространение пространства еврея на окружающий мир. Шемица Тацму Мецумцеме Згибе Камуса. То есть, вот пространство еврейское, пространство святости достаточно ужато, то есть ограничено. И благодаря служению, благодаря совершению Иерува, это пространство увеличивается и расширяется. В Алпизе ешмоким лихиура ликашер гамышны аклолим бедивры раби Шимон. И вот на основе этого появляется возможность связать, опять же, два момента в словах раби Шимона. Алиф моким шиитиру духоми мишлхо носну лихо шитойхану иняна тхумен. Мы с вами, ну, все это пересказывать сначала, разумеется, было бы странно, но, возможно, уже за многословием нашим немножко и подзабылось. Раби Шимон высказывает в нашей Мишне в завершении ее и в завершении трактата Ирувин заодно. Высказывает правило, состоящее из двух частей. Первая часть то, что тебе разрешают мудрецы, они отдают тебе от уже относящегося к тебе. И Гемора относит это к запрету тхумен, то есть вот к теме тхумен. И второе. Бейс шелой етиру лихойла мишум швус. Разрешают мудрецы тебе только то, что запрещается швусом, именно запрещается устной Торой. Шеисой дешел медубар бой кола ламитес млохес гу канал инина яйцоя мершус лебершус. Здесь имеется в виду, ну, с точки зрения простого смысла, имеется в виду, Гемора относит это к обсуждению, связанному со струной, но, как мы выше мы сказали с вами, основой говорящегося здесь являются все 39 видов работ. Это идея основой всех 39 видов работ, прошлый урок, является яйцоя, вынесение из владения во владение, то есть, и исходя из этого, у этих двух частей есть объединяющее начало. То есть, и то, и другое говорит о расширении области святости, о вопросах вот смешения, вопросах рашуес, вопросах владений и обращения с ними. Еще раз, первое, то есть наш основной поинт, который мы вот изыскали за последнее, за прошлое занятие и начало этого занятия, это то, что высказывание раби Шимона относится, два высказывания, как две половины его высказывания, относятся одно к тхумен, а другое к струне, то есть читай, через позапрошлое занятие, да, читай к 39 видам работ, которые суть все эйцоя. Вынесение из ршуса в шус. Получается, что эти два высказывания, которые, ну, выше мы с вами там обсуждали пора с разных сторон, то, что непонятно, зачем они оба, и как они связаны друг с другом, они относятся же к совершенно разным законодательным решениям, там, отсылают к совершенно разным законодательным решениям, расположенным в разных частях Геморов, что их объединяет. Сейчас мы с точки зрения внутренней рассуждаем о том, что их объединяет и что их отличает друг от друга. Так вот, объединяет их то, что и та, и другая часть высказывания Раби Шимона говорят о ршуис в конечном итоге. Либо аршуис в том смысле, как там переносить туда-сюда, то есть в русле того, что мы сейчас проговорили только что на этом уроке уже, о распространении области святости там вовне, типа слияния, скажем, двора в ршуза йохит, превращение двора из собственности, из участка, права на который есть отдельные у всех жильцов дома, при этом он не является, на самом деле, до конца ршуза рабим, слияние его в ршуза йохит. А первая часть говорит отхумен. Там то же самое по существу, не намного другое. То есть мы не превращаем общественные владения в частные, но по крайней мере позволяем этим самым эру в тхумен, позволяем еврею выходить в зону, которая до этого была ему в субботу запрещена, вне этого акта была ему запрещена. А в частности, увифрат, дальше идет скобочка до завершения данного пункта, увифрат, ки отца дошовиш и бен тхумен вашфус мизбатэй гамби камус вейхас ахилок дейс бен гел и динейхам. А в частности, общее звено, объединяющее между тхумен, это первая часть высказывания Раби Шимона, насколько я понимаю, Раби имеет в виду, и швус, и второй частью, которая касается швуса, мудрецы разрешают тебе только швус, выражается также в количестве и качестве хилуки дейс бен гелодинеем, расхождений во мнениях по поводу их законов. В отношении тхумен ешна гимал шитейс, мы уже высказывали выше мысль о том, что сама идея, сам размер тхума, вещь достаточно спорная. В отношении тхума присутствует три мнения. Алиф, гам алпай мама дей райса, бейс юд бейс мил ми дей райса, алпай мама ми дей рабонан, гимал кол исер тхумин гу ми дей рабонан. Три мнения принципиальнейшим образом различные. Самое строгое мнение заявляет, что 2000 ама от границы города это граница, вот, до которой может дойти еврей мидорайса, то есть дальше ему не разрешается двигаться с точки зрения запрета письменной Торы. Второе мнение, с точки зрения запрета письменной Торы, еврей не может выходить за аж 12 миль за границу города. Ну, представляете себе, какая разница, да, это огромное расстояние, миля это как километр, вот эта миля, которая здесь имеет в виду, Тора это километр, 12 километров. А 2000 тогда, что такое 2000 ама? А это мудрецы установили такое ограничение в качестве ограды, наверное, хотя здесь об ограде говорить смешно по отношению к 12 милям 2000 ама. Но тем не менее, вот они установили 2000 ама, чтобы человек сидел тахтов, сидел вот именно в своем месте, не выходил из города. Установили ограничения, свели эту границу к 2000 мама, к 1 километру. Это мидрабонан. И третье мнение вообще заявляет, что все вот это вот, все требование от хуме, все ограничение от хума, оно мидрабонан. Вообще ограничение устной Торы. Вейсна хилуки деэс гэм гамби шайхус лишвус. И подобного рода мнения, те же самые мнения как бы, касаются швуса, то есть запретов, субботних запретов, которые установлены устной Торой. Каким образом? Есть те же самые три мнения. Согласно первому мнению, «Кол иньон и швус гэм минатэйра шатэйра омра тишбэйс элэш нимсэр лэхахомим». Значит, первое мнение, ну, на самом деле, это большой разговор. В следующий раз как-нибудь мы его с вами проведем, может быть, относительно взаимоотношений между заповедями устной Торы и заповедями письменной Торы. Как относиться к заповедям устной Торы, почему мы, совершая, выполняя заповеди устной Торы, скажем, моя руки перед хлебом, или читая Галель, мы произносим благословение, в котором мы заявляем, что Всевышний осветил нас этой заповедью в том числе. Благословен Всевышний, который осветил нас своими заповедями и заповедовал нам там, читать Алель, например. Как мы это можем говорить, если Алель – это заповедь, чтение Алеля – это заповедь Мидрабона, заповедь устной Торы. каким образом Всевышний нам это повелел. Ну и обычный ответ на это, приводящийся, скажем, в Рамбаме в том числе, то, что Всевышний заповедовал нам слушаться мудрецов, тем самым наделив их указания статусом заповеди из письменной Торы. То есть это заповедь устной Торы, но она включается в заповедь слушаться мудрецов. Таким образом приобретает характер того, о чем мы можем сказать «благословен ты Всевышний» и так далее. И все заповеди устной Торы включаются в заповеди письменной Торы каким-то образом. И именно поэтому, кстати говоря, мудрецы, вводя свои заповеди, они не нарушают запрет не прибавлять, не добавлять к заповедям, поскольку их заповеди являются определенной формой выполнения других заповедей Торы. Так вот, заповеди Швус, то есть указания мудрецов, приказы мудрецов, которые касаются справления субботы, заповеди из устной Торы, но, тем не менее, согласно вот процитированному первому мнению, вернее, описанному первому мнению, все вопросы Швус, все приказы, относящиеся к Швус, они из письменной Торы, потому что Тора, она говорит «тишбойс», «справляй субботу», дает указание «справлять субботу», воздерживаться там от определенных, ограничивать субботу в каких-то действиях и так далее. Единственное, что это функция определить то, от чего же надо лишбойс, то есть как же надо вот этот субботний отдых справлять, передано мудрецам. Мудрецы решают, что же конкретно к этой области относится. Но это не отменяет того, что сама заповедь, само распоряжение, оно поступает из письменной Торы. Второе. Ешнан швусим, шехен медеорайсов, ахомим пиршуэйсон, вешнан медеорабонан. Второе мнение, ну, разумеется, что есть те швусы, которые относятся к области, описанной нами, вот сейчас в первом пункте. То есть, есть те области, где мудрецы выступают всего лишь, как бы, конкретизаторами божественной воли, которая выражается вот этим тишбойс, справляй субботний отдых. А есть те, которые, то есть это вот, это швус медеорайса, а мудрецы конкретизируют его. А есть те швусы, мол, которые целиком медеорабонан, которые являются вот именно инициированными мудрецами. Гимал колоньон и швус медеорабонан, машикосов тишбойса и нейлас махтов. Третье, наконец, третье мнение, это то, что весь швус – это таки да, распоряжение медеорабонан, имеют статус медеорабонан. Понятно, что вот различия между этими мнениями будут работать в случае необходимости расставить приоритеты, скажем, между разными приказами, там, с разными возможными нарушениями и так далее. Так вот, третье мнение полагает, что все это медеорабонан, что все запреты швус, они относятся к области указаний устной Торы, а то, что написано в Торе «тишбойс», это представляет собой лишь асмахту. Зачастую Тора предоставляет возможность опереть, ну, то есть, собственно, нет вещи, мы с вами не раз цитировали высказывания мудрецов, нет такой вещи в устной Торе, на которую бы не было намека в письменной Торе. То есть, абсолютно все указания мудрецов от дарования Торы на горе Синай и до скончания времен, они каким-то образом укореняются в письменной Торе и имеют какое-то выражение, какой-то намек на них есть в устной Торе, в письменной Торе. Скажем, сейчас мы справляем праздник Ханука, 25-я стоянка евреев в пустыне, называется Хашмойна. Намек на эпоху Хашманаев, 25-го числа месяца Кислев. Начинается праздник Ханука, связанный с этим периодом, с периодом правления Хашманаев. Ну и так далее. Просто в голову пришло, раз Ханука. Абсолютно любая вещь устной Торы, и Ханука – это заповедь из устной Торы, одна из заповедей зажигания ханукального светильника. Любая вещь устной Торы, она имеет какую-то асмахту, какую-то опору в письменной Торе. Иногда мы ее знаем, иногда мы ее не знаем. Ну вот, для вопросов Швус, третье мнение, которые всего лишь медеорабонан, это асмахта, это тишбойс, которая первым мнением из этой области рассматривается как, наоборот, ключевое указание, с которым все остальное, все сказанное мудрецами по этому поводу, соотносится как конкретизация с существом вопроса. Зачем Рэбе это проговорил? Скобочки закончились. Закончился пункт. Я думаю, что и урок тоже мы сейчас закончим. Зачем Рэбе все это проговорил? Чтобы показать, что на самом деле вот эти идеи тхумов и швусов, которые Рэбе связал с первой и второй частью высказывания Раби Шимона, на самом деле обладают схожей структурой мнений. То есть они сходны, в том числе и с точки зрения взгляда на них мудрецов. Там, изобилие, ну, как Рэбе высказался здесь, количество и качество мнений.